И начинаем с событий в Беларуси. Страна в ожидании новых протестов. Власти перекрыли центры не только в Минске, но и в областных городах Гродно, Бресте и других. На главных площадях и центральных улицах выставлен ОМОН и ограждение. Напомним, ночь после президентских выборов белорусской столицы выдалась жаркой. В Минске до поздней ночи продолжались ожесточенные столкновения силовиков с протестующими с применением водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набирает более 80%, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская более 10% голосов избирателей. Она не признает итоги выборов. О том, что сейчас происходит в стране, попытаемся разобраться вместе с моим коллегой Вадимом Дубновым. Он в студии. Вадим, тебе слово.
Спасибо. Добрый вечер. Мы беседуем, у нас на прямой связи белорусский политолог Валерия Костюгова. Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте, Вадим.
Валерия, вот пока сейчас не начался второй день акции, да, давайте мы попробуем поговорить о том, что произошло в прошлую ночь и чем это, может быть, далее чревато. Некоторые наблюдатели полагают, что Лукашенко нужно не только подавить протест, но подавить их без особой лютости, без особой жестокости, чтобы это было не стало поводом для усложнения отношений с Западом. Насколько, если это так, насколько удается Лукашенко пока это сделать?
Ну, пока, насколько можно судить, действительно это удается сделать без особенного, ну, как это, вообще-то, конечно, это по европейским меркам, безусловно, чрезмерное насилие, но существуют какие-то такие негласные какие-то вещи, ну, по всей видимости, и я думаю, главная причина ведь не в Западе, а в том, чтобы собственные силовые структуры, для них это важно, по всей видимости, не переступать какую-то черту.
Как вы полагаете, почему Лукашенко избрал столь жесткий вариант, я имею в виду арифметику? Ведь в первые минуты после объявления государственных газетполов некоторые телеграм-каналы как раз, по-моему, воспользовались этим для мобилизации протестующих. Если бы, скажем, он назвал цифру 55%, 56%, было бы такое ожесточение?
Да, скорее всего, не было бы. Я вот сейчас в данном случае нахожусь на главной площади очень маленького белорусского городка на 15 тысяч населения. Здесь сейчас человек, ну, не знаю, 50, наверное. И люди, вот, ну, я разговаривала с ними, говорят, что, конечно, нет. Если бы он какой-то просто хотя бы, вот как вы назвали, 54-56% назвал, плюнули бы, конечно, позлились бы, но не были бы так сильно возмущены, потому что же, очевидно, люди выбрали Тихановскую.
Валерий, а все-таки почему руководитель, лидеры такого склада, как Лукашенко, почему, по-вашему, им нужна именно такая победа? Ведь, в принципе, ну, 26 лет человек правит, да, ну да, время изменилось, да, выросли новые лидеры. Можно сказать народу, вот сейчас вот мы, да, стал побеждать труднее, но мы все равно победили, давайте мы будем все вместе делать новую Белоруссию. Почему не пошла власть по этому пути? Казалось бы, вот можно же было рискнуть?
Ну, откровенно говоря, я же все-таки не принимаю за него решение. То мне кажется, что он считает, что достаточно показать хоть какую-нибудь слабину. И, возможно, в этом отношении он и прав, с таким низким, ну, абсолютно ничтожным рейтингом поддержки, как у него. То собственные элиты, собственные подчиненные его, наверное, бы достаточно быстро бы постарались от него избавиться. Хотя и в этой ситуации, мне кажется, они должны быть заинтересованы в том, чтобы избавиться от него побыстрее.
Насколько, кстати, о подчиненных, насколько он может полагаться на свои элиты? Потому что было как бы два сигнала, да, первый сигнал был во время послания несколько дней назад, когда он прямо предупреждал, что предательство не прощается. Ну и вот сегодня Артем Шрайб, он, кстати, тоже заметил, что не хватает, может быть, ресурсов даже на силовиков. Насколько это актуальная тема сейчас для белорусской власти и лично Лукашенко?
Ну, все-таки пока мы не видели ни одного даже сомневающегося заявления, хотя, конечно, поводов предостаточно. Мы, но, с другой стороны, мы все же видели, что, ну, по меньшей мере, 100 участков посчитали голоса, ну, так, как они распределились. То есть это все-таки, ну, пускай очень крошечное, но решение.
Это предательство или что-то, что-то большее?
Ну, что значит предательство? Чем
предательство, я имею в виду предательство в его терминологии. Что это такое? Вот почему действительно на некоторых участках, на большом количестве участков дали честные результаты? Почему так случилось? Как так это удалось? Такого раньше же не было.
Ну, потому что... Ну, так, ведь и таких кампаний избирательных раньше не было. Никогда не было такого массового протестного движения. Никогда не было такой массовой, сверхмассовой, я бы сказала, поддержки оппозиционного кандидата. Ну, как-то естественно, что хоть кто-то решил, что нужно посчитать так, как есть.
А, Валерия...
Никогда не было такого масштабного насилия, ну, то есть и такой безнадежности, ведь Лукашенко ничего, абсолютно ничего не обещает людям.
Валерий, давайте поговорим о самом о природе протеста. Ну, совершенно очевидно, да, что такого не было никогда, ни в 2006, ни в 2010, ни тем более в 2015. Что это такое? Действительно, народу намного больше, но настолько ли больше и настолько ли другое настроение, чтобы это можно было считать вот действительно качественным скачком, способным свалить власть?
Ну, это же не только зависит от того, сколько людей. То есть, безусловно, это абсолютное подавляющее большинство проголосовало за другого кандидата, за Тихановскую. И это очень массовое действительно явление. Но достаточно ли этого, чтобы не сложить Лукашенко, ну, вряд ли. Все-таки силовые структуры на его стороне и пока не показывают, ну, признаков готовности перейти на сторону народа.
А вы видели этих людей вчера, и мы уже, наверное, скоро увидим их сегодня. Все те годы, которые я перечислял, это был такой демонстративный протест, скорее, да, такой был праздник непослушания. Вот сейчас как настроен народ? Народ действительно верит, что он может изменить историю?
Нет, пожалуй, что не совсем это так. Ну, вот я слышу, люди говорят, нет, меня поразила фраза, ну, мы пришли тут посочувствовать друг другу.
То есть все-таки, ну, вот так, то есть это, знаете, все-таки такое проявление некой протестной солидарности. Это все-таки не, да, не революция и не Майдан пока.
Ну, что вы понимаете под Майданом? Насилие в отношении органов правопорядка?
Нет,
белорусы просто хотят показать, как их много и как они не согласны.
Нет, под Майданом я имею в виду исключительно целевую установку, совершенно понятное намерение свергать власть. Здесь, как я понял вас, пока этого нету.
Ну, белорусы надеются, что власти сами как-то одумаются. То есть они просто демонстрируют поддержку своему кандидату, победившему, между прочим, и показывают, как их много.
Какие дальнейшие формы самоорганизации возможны? Сегодня говорилось о забастовках, пока они не начались или начались и быстро закончились. Насколько возможно вот этот, скажем так, польский путь 80-го года?
Трудно сказать, понимаете, ведь пока люди выходят, вообще удерживать власть в стране Лукашенко пока получается только погружением ее в конец 20 века, то есть отключив все средства связи, ну, уже современные, из соцсетей в Беларуси работает только ЖЖ, если вообще попасть куда-нибудь, где есть хоть какой-нибудь интернет, и в маленьких, ну, в магазинах и многие банкоматы просто не работают. Не знаю, сколько, ну, и как долго это может продержаться.
А забастовки возможны? Какая-то вот какие-то низовые самоорганизации. И способна ли Светлана Тихановская возглавить этот процесс?
Думаю, что... Конечно, она способна его возглавить, хотя даже и не обязательно ей к этому призывает, поскольку она ни к чему вообще-то не призывала. Белорусы сами настаивают на своей воле.
То есть, возможно...
Что касается... Забастовки нельзя исключать, но уверенно прогнозировать нельзя.
Нет, я, когда я говорил про Тихановскую, я скорее имел в виду появление этих параллельных центров протеста, параллельных организаторов протеста, каких-то новых структур, чисто низовых. Вот такое возможно или слишком мало времени и пока чего-то не хватает?
Нет, этих низовых структур и так предостаточно. Вся страна пронизана какими-то чатами, какими-то мессенджерами и общением. К тому же общение происходит сейчас на всех площадях всех городов страны. Поэтому они есть, эти низовые структуры. Просто почему они могут быть альтернативными Тихановской, если люди проголосовали за нее?
Давайте тогда поговорим про Лукашенко. Вот если, допустим, все-таки он выкручивается из этой ситуации, да, насколько он становится, ну, скажем так, своего рода белорусской хромой уткой? Теперь ему как надо досиживать новый срок в абсолютно новых, непривычных для себя условиях. Какой может быть страна и какой может быть вот эта вот новая политическая ткань в стране?
Ну, пока очень трудно судить, но, понимаете, белорусы фактически взломали избирательную систему. По тем же правилам, которые существовали до сих пор, он уже не способен избраться, это же очевидно. То есть только исключением конкурентов, не допуском их до гонки, исключением избирателей, исключением наблюдателей. Ну, то есть все участники процесса политического не должны в нем участвовать, чтобы у него хоть что-то получилось. Поэтому, не знаю, может быть, он и сумеет досидеть до следующих выборов, но что же он будет делать дальше?
Вот это как раз и есть мой вопрос. Что он будет делать дальше с той страной, которая, ну, вот так вот сейчас отреагировала на его победу? Это будет постоянным, это будет неким политическим фоном его нового срока, который, в общем, довольно трудно выдержать? Или это, с вашей точки зрения, все-таки схлынет?
Ну, конечно, люди в какой-то момент устанут, если он сумеет продержаться. Скорее всего, обычно это так происходит. Хотя не исключено, что протесты будут и нарастать. Но понятно, что непослушание, ну, то есть неуважение, вот это вот взаимное между чиновниками Лукашенко и людьми, которыми они будут пытаться управлять, оно, ну, будет углубляться.
Последний вопрос, Валерия, не могу его не задать, хотя мне кажется, что это немножко преувеличено, но все-таки, насколько велика и важна роль России в этих выборах? Вообще, насколько важен здесь так называемый, условно говоря, геополитический момент? Или здесь все-таки это абсолютно белорусская история?
Ну, в общем-то, это очень вторичная история. Роль России важна только в одном. В том, что Путин позвонил и поздравил Лукашенко. В общем-то, это все, пожалуй. Безусловно, такое массовое поддержку альтернативного кандидата, такое массовое протест, ну, никакая ни Россия, ни кто другой организовать не могли бы. И, в общем-то, повлиять на него.
Россия все-таки в последний момент повернулась, и, ну, не то чтобы протянула руку, но обозначила это рукопожатие. Насколько это было важно для избирателя? И насколько это будет важно для дальнейшего протеста?
Для конечно, не особенно, поскольку, ну, в общем-то, понятно, что они друг друга всегда поддерживают, но... Ну, скажем, это неприятно было, да.
Спасибо большое. Напомню, у нас на прямой связи из Минска была белорусский политолог Валерия Костюгова.
Беседовал с ним и коллега Вадим Дубнов, и мы будем следить за событиями в Беларуси.